Вдоль домов сидели стонущие и охающие люди. «Здрасте, здрасте, здрасте. Что случилось?» – поинтересовался Марков. Человек, баюкающий свою руку, поднял голову.
«Нападение! Это было коварное, жестокое нападение!»
«У нас нет времени», – предупредил Ваймс.
«А может, все-таки есть?» – возразила Ангва. Она похлопала его по плечу и показала на стену напротив, на которой знакомым почерком было написано «Свобода». Маркоу нагнулся к пострадавшему. «Стало быть, на тебя напал голем?»
«Именно! Чокнутый голем! Как выскочит из тумана, как бросится! В общем, типичный голем!»
Маркоу ободряюще улыбнулся. Потом его взгляд скользнул на мостовую и уткнулся в большой молот, валяющийся рядом с пострадавшим. Вокруг, как на поле битвы, были разбросаны и другие инструменты ближнего боя. Лопаты со сломанными ручками, длинный лом, скрученный в кольцо. «Какое счастье, что все вы были хорошо вооружены», — промолвил Маркоу.
«Он как повернется, а потом как бросится», — снова заныл человек. «Мы даже глазом не успели моргнуть. Он был далеко, и вдруг...»
Он попытался щелкнуть пальцами.
«Ах!
Похоже, ты поранил пальцы».
«Ага».
«Но я немного запутался. То ты говоришь, что он выскочил из тумана, то он повернулся, прежде чем на вас наброситься», — покачал головой Маркоу.
«Все знают, големы не могут дать сдачи».
«Понятно. Сдачи, говоришь», — повторил Маркоу.
«Нельзя, чтобы они вот так запросто разгуливали по улицам», — пробормотал человек, пряча глаза.
Сзади послышался шум, и к стражникам подбежала пара человек в окровавленных фартуках.
«Он ушел вон туда!» – завопил один. «Вы еще сможете его догнать, если поторопитесь?»
«Шевелите же ногами!» – крикнул второй. «Мы что, зря налоги платим?»
«Он обходит загоны и выпускает на волю всех животных! Всех! На свином холме все улицы свиньями забиты!»
«Голем выпускает скот?» – изумился Ваймс. «Зачем?»
«Откуда я знаю? Сначала он выпустил ютского козла с бойни крюка, и теперь половина этих проклятых животных бегают за ним кругами. А потом этот истукан засунул старого фаздайка в колбасную машину».
«Что?»
«Все нормально. Машину он не включил. Но он набил фаздайку рот петрушкой, насыпал лука в штаны, вывалил в овсянки и сунул вниз головой в воронку».
У Ангвы затряслись плечи. Даже Ваймс улыбнулся.
«А затем отправился на птицефабрику, схватил господина Тервилли и...»
Человек резко прервался, увидев, что рядом стоит дама, хоть она и приглушенно фыркала, пытаясь сдержать смех, и продолжил шепотом.
«Использовал немного шалфея и лука, если понимаете, о чем я».
«То есть он?» – начал было Ваймс.
«Да».
Второй мясник кивнул.
«Думаю, бедный Тервилли до конца дней своих не сможет видеть ни шалфей, ни лук».
«Наверное, они ему поперек кое-чего встали», – ухмыльнулся Ваймс.
Ангви пришлось отвернуться.
«А расскажи, что этот истукан сотворил с владельцем свинобойни», — сказал первый мясник.
«Наверное, не стоит», — ответил Ваймс. «Я, в принципе, могу догадаться».
«Вот-вот, а бедный юный Сид, он ведь еще подмастерье, его-то за что?»
«О, боги!» — озабоченно покачал головой Маркоу. «У меня есть одна мазь, она помогает от...»
«От яблок?»
«Он напихал ему в рот яблок?»
«Не совсем в рот».
«Ой-ой!» – поморщился Ваймс.
«Что ж теперь делать, а?»
– воскликнул мясник, наседая на Ваймса.
«Ну, если взяться покрепче за черенок яблока...»
«Я серьезно! Что вы собираетесь сделать? Я примерный налогоплательщик и знаю свои права!»
Он ткнул пальцем в нагрудник Ваймса. Лицо командора сразу окаменело. Он посмотрел на палец, потом на большой красный нос наседавшего.
«В таком случае», – медленно проговорил Ваймс, – «могу порекомендовать взять еще одно яблоко и...»
«Прошу прощения», – быстренько вмешался Маркоу. «Господин Маскелот, если не ошибаюсь, у тебя еще магазин в квартале скотобоин».
«Да, правильно. И что с того?»
«Просто я что-то не могу припомнить твою фамилию в списке налогоплательщиков, что очень странно. Ведь ты только что заявил, будто являешься примерным налогоплательщиком. Но, конечно, вряд ли ты бы стал врать на сей счет. И в любом случае, когда ты платишь налог, тебе обязательно дают квитанцию. и ты наверняка найдешь ее, если хорошенько поищешь». Мясник сразу опустил палец.
«Да,
я даже могу сходить с тобой и помочь ее найти», — предложил Маркоу. Мясник бросил на Ваймса взгляд, в котором сквозило отчаяние.
«Он действительно читает всякие такие книжки», — пожал плечами Ваймс. «Ради удовольствия. Маркоу, почему бы тебе...» «О, боги, это еще что такое?»
До них донеслось мычание, больше похожее на рев. Что-то большое и грязное приближалось к ним на угрожающей скорости. В сумерках существо смутно напоминало очень жирного кентавра, получеловека, полу... Когда чудовище подбежало ближе, выяснилось, что фактически это был полуколон, полубык. Сержант Колон потерял свой шлем, и весь вид его говорил о том, что сегодня сержант стал намного ближе к земле.
«Я боюсь с него спрыгнуть!» – бешено закатывая глаза, заорал Колон, когда массивная бычья туша прогалопировала мимо Ваймса и отряда стражников. «Боюсь спрыгнуть!»
«А как ты на него забрался?» – крикнул Ваймс.
«Это было несложно, сэр. Просто схватился за рога, сэр, и в следующую секунду оказался у него на спине».
«Хорошо, держись».
«Так точно, сэр. Я и держусь, сэр».